Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода» в полдень, в студии Динара Седикова в этом выпуске. Ситуация на востоке Украины. Российский гуманитарный конвой начал движение. 2 года с момента вступления России во Всемирную торговую организацию. Кто нарушил правила ВТО, вводя санкции? Каким может быть ответ США на действия Исламского государства Ирака и Леванта, в том числе на убийство Джеймса Фоули? День российского флага. Сегодня движение «Солидарность» продолжает серию акций, посвященных событиям 91-го. И российская оппозиция готовится провести в Москве осенью крупную протестную акцию «Марш мира». Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. За минувшие сутки, по информации украинских военных, в зоне боевых действий на востоке Украины уничтожено большое количество российских наемников и военной техники. В Луганске остается критическая ситуация с обеспечением местных жителей водой и продуктами. Ожидается, что сегодня российский гуманитарный конвой небольшими группами грузовиков будет пересекать украинскую границу, чтобы доставить гуманитарную помощь в Луганск. Утром в МИДе России уже заявили, что колонна начинает движение. Наш корреспондент Владимир Вахненко с подробностями в прямом эфире. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Украинские пограничники и таможенники еще вчера начали проверять первые грузовики с гуманитарной помощью от России для жителей Донбасса. Были оформлены соответствующие документы. Эта помощь предназначена Луганску и Луганской области. По данным Красного Креста, в этой колонии 262 грузовика, но российские СМИ утверждают о 280 автомашинах с продовольствием, медикаментами, спальными мешками и электростанциями. И вот буквально несколько минут назад появилась информация о том, что от украинского пункта, пограничного пункта Изварина, в сторону Луганска начали движение первые 4 российских КАМАЗа с гуманитарной помощью. Машины будут двигаться от украинской границы, от пункта Изварина небольшими группами, без остановок, и в каждой машине будет находиться представитель Красного Креста. Относительно безопасности передвижения этих грузов поступала противоречивая информация, но вот согласно последним данным, удалось договориться с боевиками, контролирующими участок этой дороги. Они гарантировали безопасность передвижения гуманитарного груза. Ну и тем временем подразделения регулярной украинской армии, национальной гвардии и добровольческие батальоны продолжают освобождать от боевиков очередные населенные пункты Донбасса. За минувшие сутки бойцы АТО уничтожили в районе Снежного Донецкой области 11 установок «Град», 3 танка и 5 БМП. По предварительным данным, потери российских наемников, как сообщают в штабе АТО, составляют более 100 человек. В настоящее время продолжаются зачистки населенных пунктов Илирия, Малониколаевка, Станично-Луганская, Успенка и Лисичья. Кроме этого, подразделения украинской армии ведут бои по удержанию городов Новосветловка, Хрящеватая и Кургана Саур-Могила. По-прежнему идут очень ожесточенные бои за Иловайск под Донецком, который переходит то под контроль боевиков, то под контроль сил АТО. Вот за минувшие сутки в боях на окраинах этого города погибли как минимум 8 украинских военных и 15 получили ранения. Несколько дней назад ранение под Иловайском получил и командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. И сейчас он находится в госпитале и рассказывает журналистам, что под Иловайском воюют несколько подразделений российской армии, в частности, российские десантники из Пскова. 22 российских военных, по словам Семенченко, который связывался буквально вот недавно со своими бойцами под Иловайском, так вот, 22 российских военных взяты в плен под Иловайском. Ну и в Киеве не исключают, что Россия будет перебрасывать на Украину новые подразделения для усиления позиций президента России Владимира Путина, в преддверии переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе с президентом Украины Петром Порошенко. Эти переговоры ожидаются в Минске 26 августа. Переговоры пройдут в формате руководителей Украины, Европейского союза и Таможенного союза. Ну и возвращаясь к ситуации на территории Донбасса, следует сказать, что Иловайск сейчас одна из самых горячих точек на территории Донецкой области. Напряженной остается ситуация и в самом Донецке. В ночь на 22 августа город вновь подвергался артиллерийскому обстрелу. Повреждены несколько жилых домов, сообщают местные жители, и в некоторых районах города нет электричества и газа. Хотя уже во многих районах появилась вода, которой не было несколько дней назад. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент Владимир Ивахненко. Сегодня исполняется 2 года с момента вступления России во Всемирную торговую организацию. Москва несколько раз заявила, что как член ВТО будет обжаловать санкции, наложенные на нее странами Запада в связи с событиями на Украине. Однако вполне возможно, что саму Россию в итоге признают нарушителем из-за введенного ею пищевого эмбарго на импорт продукции США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В частности, жалобу в ВТО на эти действия российской страны уже подготовила Польша и сейчас готовит весь Евросоюз. О сложной ситуации с юридической и экономической точек зрения мой коллега Александр Гостев беседовал с профессором Высшей школы экономики, в прошлом директором информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексеем Портанским.
Кто с точки зрения международных законов, юридических норм Всемирной торговой организации, по вашему мнению, является сейчас нарушителем? Министр сельского хозяйства России Николай Федоров ссылается на то, что в правилах ВТО есть оговорка, что можно вводить любые меры против других стран, если они продиктованы соображениями национальной безопасности.
Господин министр достаточно отвлеченно ссылается на вот это вот положение, которое действительно есть в правовой базе Всемирной торговой организации. Угрозу национальной безопасности можно истолковать достаточно произвольным и своеобразным образом. В данном случае имеется в виду угроза продовольственной безопасности. Довольно сложно увязать, каким образом ограничения в поставке продовольствия призваны укрепить продовольственную безопасность. Если ссылаться при этом на доктрину продовольственной безопасности, которая была принята, как известно, в 2010 году, то тогда непонятно, что мешало раньше принять меры в духе вот этой вот доктрины продовольственной безопасности. Что мешало, наконец, в 2012 году при нашем присоединении к ВТО включить те позиции, которые содержались и содержатся в этой доктрине, в наши условия присоединения, или, по крайней мере, отстаивать, ссылаться. Но мы же этого не делали. Мы понимали, и совершенно справедливо понимали, что мы в ближайшем обозримом будущем не сможем на 100% обеспечить свои нужды продовольствия. Поэтому сознательно, конечно, мы не включали никаких ограничений. Но вот теперь мы решили включить. Поэтому увязка с продовольственной безопасностью здесь, мне кажется, очень плохо обоснована. Здесь попахивает другим. Обеспечение национальной безопасности в ответ на что-то. А это уже совсем другая история.
Так все-таки Россия нарушитель? Евросоюз, допустим, нарушитель, или оба нарушителя, или никто не нарушитель?
Вот эти так называемые контрсанкции, которые были приняты российской стороной, более прямолинейные. То есть они с точки зрения соответствия правилам ВТО более очевидно, что ли, нарушают свободу доступа на рынки. То есть если мы запрещаем ввоз каких-то товаров, а в данном случае это именно так, то мы, очевидно, нарушаем свободу доступа на рынки. Что касается западных санкций, они более изощренные, потому что ЕС и США являются гораздо более опытными членами ВТО. Они не зря говорили последние недели, что наши санкции не нарушают правила ВТО, что на самом деле не совсем так. Если их детально анализировать, то можно, конечно, там усмотреть, по крайней мере, нарушение духа правил ВТО, а порой и буквы правил ВТО тоже. Но сформулировать, исходя из их санкций, конкретный иск в ВТО не всегда достаточно просто. Хотя мы еще с апреля собирались это сделать, когда были объявлены американцами санкции в отношении Банка России. Там, по крайней мере, на первый взгляд, видно нарушение Соединенными Штатами их обязательств в ВТО. Но мы этот иск до сих пор не подали. Резюмируя этот довольно сложный вопрос, можно сказать, что сейчас и та, и другая стороны имеют основания это сделать. Но есть, по крайней мере, в последние дни признаки того, что стороны стараются мудро себя вести и не допускают поспешных действий. Один, по-моему, датский исследовательский институт заявил, что не исключено, что осенью, где-то в октябре, в ноябре будет достигнута договоренность о взаимном снятии санкций. Вот это решение было бы наилучшим.
Можно ли с помощью подобных исков ВТО вообще как-то повлиять на позицию противоположной стороны и добиться возмещения ущерба? Или же это формальные политические ходы, рассчитанные на собственное общественное мнение внутреннее? То есть насколько велика власть ВТО и обязательства каждого ее члена, и чем грозит невыполнение итогового решения ВТО?
На сегодняшний день в органе по разрешению ВТО рассмотрено уже более 480 спорных случаев. Это с 1995 года. Я вам приведу один пример. В 1996 году Соединенные Штаты ввели так называемый закон Хелмса-Бертона, направленный против Кубы, который усиливал экономическую изоляцию Кубы. Этот закон ограничивал вообще действия всех иностранных компаний и запрещал им, собственно говоря, вести бизнес с Кубой. И тогда Европейский Союз подал жалобу в ВТО, что вот этот вот закон Соединенных Штатов ограничивает и наносит ущерб европейскому бизнесу. И ЕС добился успеха. И решение было в ВТО, которое говорило о том, что Соединенные Штаты должны снять эти ограничения. И США вынуждены были снять эти ограничения. Вот как действует орган по разрешению споров. Ну, иногда бывают такие случаи, когда он предписывает возместить ущерб. Ну, ущерб возмещается не путем прямых выплат, а путем разрешения неких контрмер. Ну, например, пострадавшей стороне разрешается на определенный период, например, там на год, повысить, скажем, импортные таможенные пошлины для товаров тех стран, которые вводили незаконные ограничения. Когда в ВТО все это разбирается, то ВТО рассматривает исключительно торгово-экономические вопросы. Там политика не рассматривается.
С профессором Высшей школы экономики Алексеем Портанским беседовал мой коллега Александр Гостев. Жестокое убийство американского журналиста Джеймса Фоули террористами группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» вызвало негодование в США. Президент Барак Обама обещал, что Штаты приложат все усилия для того, чтобы обнаружить и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении. Каким может быть ответ США на действия «Исламского государства»? Этот вопрос накануне обсуждали американские политики и военные. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
На следующий день после того, как террористы разместили в интернете видеозапись жестокой казни Джеймса Фоули, и в тот же день, когда президент США Барак Обама заявил, что от группировки «Исламское государство» надо избавиться как от раковой опухоли, ВВС США нанесли по позициям этой группировки 14 ударов с воздуха. В четверг Министерство обороны США сообщило, что по группировке были нанесены еще 6 ударов. Министерство обороны не объяснило, связаны ли эти удары с казнью Фоули или просто являются продолжением санкционированной президентом Обамой ранее операции по нанесению точечных ударов по позициям боевиков. Всего на сегодняшний день американские боевые самолеты и беспилотники нанесли 90 таких ударов, что, по словам официальных лиц, помогло приостановить продвижение боевиков в иракском Курдистане и позволило курдскому вооруженному образованию Пешмерга освободить стратегически важную плотину в районе Мосула. Судя по последним заявлениям американских официальных лиц, Вашингтон не исключает никаких вариантов действия против исламского государства. «Мы рассматриваем все варианты», — заявил на пресс-конференции министр обороны США Чак Хейгл. Он подчеркнул, что в лице исламского государства международное сообщество столкнулось с чрезвычайно опасным, хорошо организованным и вооруженным противником, обладающим обширными финансовыми ресурсами. Ничего подобного мы до сих пор не видели. Мы должны быть готовы ко всему, сказал Чак Хейгл. До сих пор, как отмечает газета New York Times, стратегия администрации президента Обамы по отношению к группировке «Исламское государство» была направлена на ее сдерживание, а не на достижение над ней военной победы. Президент неоднократно заявлял, что об отправке американских сухопутных войск в Ирак не может быть и речи, и что единственный способ избавиться от «Исламского государства» как от политической силы в Ираке – это создание в Ираке правительства национального единства с тем, чтобы все этнические и религиозные группы страны в нем были представлены в равной степени. Это лишило бы «Исламское государство» возможности позиционировать себя как единственную силу, защищающую интересы иракских суннитов. Однако после убийства Джеймса Фоули президент Обама заявил, что таким группировкам, как «Исламское государство», вообще нет места в 21 веке. Какие шаги в конечном счете против «Исламского государства» предпримет администрация президента Обамы, неизвестно. Но совершенно очевидно, что политическое давление на президента в этой связи будет усиливаться. Некоторые влиятельные политики призывают к немедленному расширению военных действий против боевиков и обвиняют президента в отсутствии действенной стратегии. Вот что сказал в телевизионном интервью сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн. Президент не понимал и по сей день не понимает, какую опасность представляет группировка «Исламское государство». У администрации нет стратегии, которая помогла бы не только остановить эту группировку, но и разгромить ее. А мы должны это сделать. По мнению Маккейна, победить «Исламское государство» можно только атаковав позиции этой группировки в Сирии, ибо боевики контролируют крупную часть территории этой страны, и именно там они держат захваченную ими в Ираке боевую технику. С таким анализом Маккейна, похоже, согласны высшие чины в Пентагоне. Если спросить, можно ли одержать победу над исламским государством, не уделив внимания той части этой группировки, которая базируется в Сирии, то ответ на этот вопрос только один – нет, нельзя, сказал на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси. По словам генерала, границы между Сирией и Ираком фактически не существуют, и борьбой с исламским государством в обеих странах предстоит заняться некой будущей коалицией сил. Демпси не сказал, кто именно войдет в эту коалицию, но согласился с точки зрения администрации президента Обамы о том, что окончательной победы над исламским государством можно добиться только политическим путем. В конечном счете, исламское государство будет побеждено только тогда, когда его отвергнут 20 миллионов суннитов, проживающих на территории между Дамаском и Багдадом. Что касается поисков террористов, непосредственно принимавших участие в зверской казни Джеймса Фоули, то Министерство юстиции США вчера объявило об открытии уголовного дела по этому поводу. Те, кто совершает такие преступления, сказал министр юстиции Эрик Холдер, должны знать, что у Министерства юстиции США, у Министерства обороны и у нашей страны в целом очень хорошая память и длинные руки. Мы не забудем, что случилось, и виновные так или иначе за это ответят.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В эту субботу, 23 августа, исполняется 75 лет с момента подписания договора о ненападении между нацистской Германией и сталинским СССР, вошедшего в историю как пакт Молотова-Риббентропа. События на Украине, которые вновь сделали аннексию инструментом международной политики, превращают давнюю трагедию в весьма актуальное событие. О некоторых исторических деталях, связанных с пактом, предшествующими событиями, о том, как они воспринимаются спустя 75 лет в Польше, корреспонденту Радио Свобода Алексею Диковицкому рассказал историк Мацей Коркуц, сотрудник краковского филиала Института национальной памяти Польши.
Можно ли считать, что Польша первая поняла опасность, которую несет Европе Гитлер? Насколько все же документально подтверждена известная версия о том, что Пилсудский уже в 1933 году предлагал французскому руководству начать превентивную войну против Германии и только после отказа Парижа сменил курс и заключил пакт о ненападении с немцами в 1934?
Дипломатические шаги предпринимались. Историки говорят в этой связи о концепции превентивной войны. Но тогда, в начале 30-х годов, речь шла не конкретно о Гитлере, а о том, как шире подойти к вопросу защиты от Германии, которая потенциально была опасным соседом. Но не нашлось партнеров, которые бы поддержали тогда поляков. А в одиночку Польша не могла себе позволить действовать агрессивно. Хотя в те годы, в начале 30-х, в том, что касается военного потенциала, мы были сильнее Германии.
Почему Польша ограничилась этим пактом и не пошла, как Венгрия или Румыния, например, на полномасштабный союз с Гитлером как меньшее зло? Покойный профессор Вичеркевич считал, например, что это был бы вполне приемлемый вариант для поляков, если бы Гитлер отблагодарил их землями на Востоке, и что участие Польши в войне против Советского Союза могло бы решающим образом изменить ход войны на Восточном фронте в 1941 году.
Это надуманные и высосанные из пальца теории, которые могут быть интересны разве что любителям альтернативной истории. На самом деле, с немецкой стороны у нас не было ни одного партнера, который бы заявил, что Германия намерена сосуществовать с нами как с независимым и самостоятельным государством. Гитлеру нужны были государства, которые будут ему подчиняться. Он с уважением относился к соседям-полякам до момента, пока у него не было достаточно сил для того, чтобы начать вооруженный конфликт. Политика Гитлера основывалась на стремлении отказаться от Версальского мирного договора, который был подписан после окончания Первой мировой войны. В нем были обозначены новые западные границы Польши, которые никак не устраивали Гитлера. Сохранение положений Версальского договора, однако, было в интересах Польши, которая стремилась удержать земли, ранее находившиеся под властью Пруссии. Это Великопольша, Поморье и Силезия. Никакие немецкие планы экспансии на восток учета этих наших интересов не предусматривали. Поэтому Польша проводила политику равновесия. Когда стало ясно, что с востока и с запада у наших границ выросли военные гиганты, Польша не хотела связываться ни с одним, ни с другим, ведь и Москва, и Берлин оспаривали положение Версальского договора. Независимость же Польши была элементом Версальской системы. Нет смысла связываться с кем-либо, кто хочет на тебя напасть и забрать значительную часть территории или вообще оккупировать все государство. Почитав хоть Ленина и Сталина, хоть Майн Кампф Гитлера, нельзя было испытывать никаких иллюзий насчет возможности договориться с обеими этими диктатурами. Позднее, став значительно сильнее, Гитлер показал, что такие страны, как Венгрия или Румыния, были нужны ему не как партнеры, а как рабы для увеличения собственного потенциала. Польша ввела независимую политику, и именно поэтому она стала первой страной, которая оказала вооруженное сопротивление гитлеровской мощи. Началась война, которая в результате привела к краху Гитлера. Но в финале этой войны оказалось, что мы стали жертвой другой тоталитарной империи.
И вы считаете, что поэтому же Польша не пошла на союз со Сталиным и отказалась рассматривать возможность присутствия Красной Армии на своей территории в случае совместной войны Советского Союза, Польши и западных стран против Гитлера? Многие историки считают, что именно это сорвало в 1939 году возможность договоренности между Советским Союзом и Западом.
Польша не позволила, чтобы у нее за спиной кто-то договаривался с русскими. Коль скоро элементом этого предполагаемого соглашения должен был стать переход советских войск через наши границы. Поляки хорошо понимали, что это закончилось бы агрессией. Если Красная Армия вошла бы на территорию Польши, то уже не покинула бы ее. И так и случилось, ведь после 1945 года Советская Армия осталась на территории Польши до самого распада СССР.
Можно ли говорить, что в отношениях поляков с русскими и в чуть меньшей мере с немцами до сих пор проявляется синдром Молотова-Риббентропа, то есть боязнь того, что эти двое опять сговорятся за спиной и в ущерб Польше?
Я не вем, чи могу все догадать.
Я не знаю, могут ли Москва и Берлин договориться по военным или геополитическим вопросам. Захотят ли они повторять то, что было десятки лет назад. Мир меняется, и через 30-50 лет мы, возможно, будем говорить о совсем других проблемах. Однако каждый разумный народ смотрит на свою новейшую историю и делает выводы. Поэтому в Польше такие проекты, как газопровод «Северный поток», который появился по политическим мотивам, не могут возобновиться позитивных ассоциаций. Мы также очень осторожно относимся к действиям Германии, которая не принимает наши интересы во внимание, выстраивая свои отношения с Москвой. Когда-то Ангела Меркель обещала, что не будет визитов в Москву без остановки в Варшаве. А сегодня она не всегда этого придерживается. Это, однако, не означает, что мы видим сегодня опасность повторения пакта Молотова-Риббентропа. Разница огромная. Тогда СССР и Германия вели политику, чьи приоритеты были для Польши вражескими. А сегодня Германия, как и Польша, является частью НАТО и ЕС. И немцы неизбежно принимают этого внимание.
А проявилось ли это как-то особенно в связи с кризисом на Украине?
Если посмотреть на то, что происходит сейчас на Украине, то вы получите ответ, почему в прошлом Польша не хотела и не должна была иметь союзов ни со Сталином, ни с Гитлером. Почему Украина не ищет сегодня союза с Путиным? Потому что сама является предметом агрессии со стороны советских сил, которые действуют различными способами. Извините, не советских, а российских, конечно. Однако даже эта моя оговорка не случайна. Ведь то, что делает Путин, напоминает советские времена. В связи с событиями на Украине следует задать более общий вопрос. Сделала ли вся Европа, не только Германия, выводы из того, что случилось в 1939 году? Скажем, сделала ли выводы Франция, исходя из того, что тогда эта страна фактически не выполнила свои союзнические обязательства? Ведь пункт 5 сегодняшнего устава НАТО о союзнической взаимопомощи сформулирован значительно более мягко, чем те обязательства, которые имели по отношению к Польше в 1939 году Великобритания и Франция. Если проводить исторические параллели, то те же французы должны воспринимать то, что происходит на Украине, так же и как угрозу для них, хотя Франция находится далеко от места события. Также на это должны смотреть и другие народы, не говоря уже о народе Польши.
Сказал Матей Коркуть, историк краковского филиала Института национальной памяти Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Тела 20 подданных Малайзии, погибших при авиакатастрофе на востоке Украины 17 июля, сегодня были доставлены специальным рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. Сегодня в Малайзии день траура. Оппозиция планирует 21 сентября провести в Москве марш мира против изоляционизма и экономической политики государства. Решение об этом было принято накануне комитетом протестных действий, как сообщил Радио Свобода, член комитета Сергей Давидис, основной лозунг акции «За мир». Сегодня Преображенский районный суд Москвы должен рассмотреть первое ходатайство об условно-досрочном освобождении Ярослава Белоусова, осужденного по болотному делу. Желтая и синяя полосы – это цвет флага Украины, напомню, на Красной площади, фотографии которых сегодня появились в интернете, всего лишь разметка, которая осталась от Парада Победы. Об этом написал в Facebook советник управляющего делами президента России Виктор Хреков. Сегодня в Москве планируется шествие, посвященное Дню российского флага. Как сообщает пресс-служба «Яблоко», участники акции собираются у Горбатого моста, а затем направятся к пересечению Нового Арбата и Садового кольца. Дорожный мастер Валерий Башкатов, обвиняемый по делу о крушении поезда в московском метро 15 июля, просит перевести его из следственного изолятора в больницу. Об этом сообщает сегодня газета «Известия». По словам адвоката, у 66-летнего Башкатова целый ряд заболеваний, с которыми по закону его нельзя содержать под стражей. Центральный банк России отказался менять дизайн 100-рублевой купюры из-за изображения на ней обнаженной фигуры Аполлона. На этом настаивал депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, утверждая, что она подпадает под действие закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Два палестинца погибли при воздушных ударах, нанесенных Израилем по сектору Газа. Об этом передают западные информационные агентства со ссылкой на палестинских врачей. По данным израильского военного ведомства, военная авиация Израиля сегодня утром нанесла 20 ударов по позициям радикальной группировки «Хамас». Сообщается, что боевики «Хамас» выпустили две ракеты по территории Израиля. Двое американских граждан, заразившихся в Либерии лихорадкой Эбола, а затем эвакуированных в США, выписались из больницы в штате Джорджия. Врачи констатировали, что пациенты полностью излечились от этого заболевания. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». День российского флага отмечается сегодня. 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном флаге. Однако статус праздника этот день получил в 1994 году указом президента России. Известный правозащитник Лев Пономарев был в числе депутатов, принимавших постановление о триколоре. По иронии судьбы, в 2010 году Пономарев был одним из тех, кто был наказан за акцию, посвященную Дню российского флага. С этой истории началась беседа корреспондента Радио Свобода со Львом Пономаревым. Сегодня, я напомню, оппозиционеры продолжают акции, посвященные событиям 91 года.
Я был заявителем вот этой акции, традиционной акции 22 числа, такое традиционное поднятие российского флага на месте гибели трех молодых людей, которые погибли 19-20 августа 91 году. Заявка была удовлетворена. Небольшой митинг, там человек там 300 или 500 было, мы провели, я объявил о том, что митинг закончен. После этого группа молодых людей, они взяли большое полотно российского флага и пошли по тротуару Нового Арбата, по тротуару, подчеркиваю, в направлении к центру. И полиция стала им препятствовать, так сказать. Ну, шло одновременно там человек 50, может быть, потому что полотно огромное такое, оно там 100 метров. И вот люди взяли это полотно и понесли над собой, над головами. И полиция стала им препятствовать. Она, значит, сначала пересекла им дорогу, потом, взяв такую коробочку, их, в общем, более-менее всех разогнали. А потом предъявили мне претензии, что это я организовал это шествие, осудили на 3 суток. Второй день меня признали узником совести, международная амнистия. Ну вот вся история выглядела так. Они считали, решили, что я, заявитель митинга, ответственен за вот это шествие, которое организовали другие люди. Но, я должен сказать, вообще ситуация позорная, потому что люди несли российский флаг по тротуару, и за это, значит, во-первых, эта акция была прекращена, то есть она считалась нарушением закона, а во-вторых, значит, несколько человек, меня, по-моему, Шнейдер, осудили за организацию этой вот незаконной акции «Пронос российского флага». Вот так.
Михаил Шнейдер, один из организаторов акции в этом году. Как вы думаете, сегодня все пройдет спокойно?
Живя в нашей стране, имея такой богатый опыт, который я имею, я ничего заранее сказать не могу. Я ничего не планирую, я лично ничего не планирую.
Как вам объяснили 4 года назад нарушение? Почему, например, можно ездить на машине с флажками меньшего размера, а с большим флагом ходить по улицам Москвы нельзя?
Это просто показывает, в какой нелепой шизофренической ситуации мы находимся, и что за люди, которые там определяют нарушение, был нарушен закон или нет. Это как бы такое, у меня такое впечатление, что полиция работает по некоторой, как машина, скажем так. Если какое-то количество людей несет какой-то символ, это не важно, российский флаг или тайный. Ну, то есть из этого опыта мы знаем, что российский флаг без разрешения носить по улицам нельзя. Вот. А с другой стороны, мы знаем, что иногда, как говорили, спортивные победы, болельщики несут российские флаги. Вот, видимо, есть какое-то исключение. Им тоже это доведено, что вот если это спортивный праздник, и российский флаг несут люди, которые поддерживают победу, спортивную победу, это можно. А во всех остальных случаях нельзя. Наверное, так. Но я слышу, что это абсолютно выглядит нелепо. То есть нельзя проявлять никаких инициатив спонтанных, не согласованных с властью, даже если это пронос российского флага. Вот примерно такой вывод.
Некоторое время назад России вернули советский гимн, я имею в виду прежде всего музыку. Говорили, что и от триколора могут отказаться и вернуться к советскому флагу. Как вы думаете, это возможно?
Все можно ожидать, я бы так сказал. Но мне кажется, это маловероятно. Я объясню, почему. Власть все время нашищет некую идеологическую опору. И она все время видна, что она колеблется. То она дергается в сторону победы в Великой Отечественной войне, И тогда, значит, Сталин, как символ этой победы, и, значит, опора на такое наше коммунистическое славное имперское прошлое, то она, так сказать, пытается опереться на имперское прошлое дореволюционное. То есть это Николай II, православие, там, Черносотен, отряда. И фактически, мне кажется, выбор вот коммунистического прошлого и Сталина, скорее всего, сейчас отвергнут. Почему? Потому что это совпадает с идеологией коммунистов, и хотя коммунисты вполне прикормленная такая позиция, но Путин и кремлевские люди, они не могут. И потом это как бы уже пройденный этап, скажем так. Здесь, если иметь в виду коммунистическую пропаганду, и красный флаг, и все остальное. А вот прошлое, опора на имперское прошлое, патриотическое в том числе, русское, это националистическое, может быть, русское, вот это скорее ближе сейчас к тренду, который есть во власти, и поэтому вряд ли они возьмут коммунистический флаг сейчас.
Вы, если я не ошибаюсь, были депутатом Верховного Совета тогда, когда 22 августа 91 года принимали постановление о национальном флаге.
Я был депутатом, я голосовал за это, присутствовал. Более того, я помню, как опасно было приносить российский триколор на заседание Верховного Совета России, на съезд народных депутатов РСФСР, тогда еще РСФСР называлось. И просто это депутаты, когда приносили флаг и пытались также пройти, но не с таким большим полотнищем, а поменьше там, их просто задерживала охрана депутатов, подчеркиваю. То есть это было столь же опасно, как и сейчас. Но тогда еще была другая символика.
По данным соцопросов, не все россияне знают, как именно располагаются цвета в национальном флаге, и часто путают российский флаг с флагом французским и сербским.
Ну, я не вижу в этом ничего страшного. Я не уверен, что французы знают все, как у них все расположено. Я в этом не вижу никакой большой опасности. Ну да, я думаю, что сейчас будет так, что в детском прямо саду будут обучать, проверять, так сказать. Будет экзамен у нас там на экзаменах обществоведения где-нибудь в школах, на выпускных, будут спрашивать, в каком порядке, если человек неправильно ответил, будут ставить двойку. Это все к этому идет, к такому формальному как бы патриотизму. Но я считаю, что ничего там страшного нет. Что люди путают. Они не живут в этом мире политизированном, так сказать, живут своими какими-то частными, ничего там страшного нет. Но заставят, бесспорно, заставят выучить, я не сомневаюсь.
Со Львом Пономаревым беседовала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Российская оппозиция готовится провести в Москве крупную протестную акцию «Марш мира». Как сообщил Радио Свобода, член Комитета протестных действий Сергей Давидис, шествие намечено на 21 сентября. По его словам, заявка будет подана на 50 тысяч участников. Сергеем Давидисом беседовал мой коллега Арслан Саидов.
В течение всего лета очень многие публично и лично высказывали, что в той драматической ситуации, в которой мы находимся, нужна большая публичная акция, чтобы было видно, что далеко не все согласны с тем безумием, которое творит власть. И летом это было сложно по многим причинам. В первой половине сентября тоже праздники, потом выборы. Поэтому первый возможный день, когда люди уже возвращаются из отпусков, это 21 сентября, воскресенье. И именно в этот день намечена акция, которая в первую очередь, конечно, самому злободневному посвящена и так называется «Марш мира». Так же, как «Марш мира» был 15 марта, планируется на 50 тысяч человек подать уведомление. Мы полагаем, что это, в общем, вполне сообразно с количеством людей, которые могут прийти для того, чтобы выразить свое несогласие и требования мира. Несогласие с той агрессивной политикой, которую ведет российская власть. Но и кроме того, конечно, кроме войны, сейчас людей волнует и более широкий контекст. Это вообще вот та политика изоляционизма, которая проводится российскими властями, которая уже привела к санкциям против России, и встречным санкциям, и дальнейшее путь на такую автаркию фактически. Экономические последствия этой политики, которые касаются еще гораздо больше, коснутся всех граждан России. Вот все это стало темой, стало поводом, можно сказать, для того, чтобы пытаться провести 21 сентября большую акцию в Москве.
Эта большая акция, которую вы планируете провести 21 сентября, она укладывается в логику тех больших митингов, которые проходили после выборов в Государственную Думу, ну, после Болотной, я имею в виду, и после Сахарова?
Я думаю, что в значительной степени люди, которые туда придут, это те люди, которые приходили на эти мероприятия, но, тем не менее, я думаю, что, условно говоря, та серия публичных мероприятий, она естественным образом завершилась в 2012 году, наверное. Преемственность, конечно, какая-то есть, но я думаю, что вот здесь ориентироваться имеет смысл на мартовский марш мира. К сожалению, оказались сейчас в совсем другой ситуации, нежели была в 2011-2012 году, гораздо более драматической, с гораздо большими угрозами. Это заставляет, в общем, иначе относиться к публичным мероприятиям. Они, может быть, не так часто проходят, но очень важно, чтобы люди, которые сейчас в меньшинстве, могли собраться вместе и показать, что их, несмотря на это, многое, их мнение важно, и что не все сошли с ума.
Среди оппозиционных движений, которые поддерживали лозунг «За честные выборы», он был универсален, но сейчас позиция неоднозначна. Многие левые поддерживают политику Кремля в Восточной Украине, требуют продолжения войны. А как вы собираетесь урегулировать вот эти разногласия внутри протестного движения?
Это же не политическая акция, не политическая в том смысле, что ее не проводит никакая конкретная политическая организация, политическая сила. То есть вот есть требования мира, есть несогласие с политикой российских властей в отношении Украины и во многих других отношениях. Те, кто с этим согласен, придут. Те, кто не согласен, не придут. И это могут быть и левые, и националисты, потому что, несмотря на мейнстрим и неавторитарные левые, которые выражают свое несогласие, яркие манифесты, Алексей Гавкаров пишет, несмотря на то, что находится в СИЗО, один из лидеров левого движения. И националисты тоже есть, которые не согласны с такой политикой российской власти. Поэтому, разумеется, это общее мероприятие, которое не привязано к какой-то идеологической парадигме. А вот у него есть требования, есть лозунги, есть темы, и всякий, кто с ними согласен, присоединится, я надеюсь.
Ну, понятно, что сейчас пока рано говорить о какой-то конкретной резолюции, которая может быть принята во время этого марша, но все-таки вы собираетесь, планируете, обсуждаете как-то конкретизировать свои требования, которые могут быть выдвинуты во время этой протестной акции. Ну, допустим, отдать Крым обратно Украине.
Марши резолюции не принимают, формат просто не позволяет этого. Наверное, какая-то конкретизация, конечно, будет ближе к делу, но, в общем, люди приходят со своими лозунгами, со своими плакатами. Общая идея мероприятия, мне кажется, очевидна даже вот уже сейчас. Конкретное содержание, детализацию, каждый может вкладывать свое, и это естественно для такого мероприятия, как демонстрация, шествие, марш. Люди приходят туда сказать свое слово, а не для того, чтобы послушать кого-то или просто подписаться под чьим-то мнением.
Недавно комитет солидарности с Майданом хотел провести, ну, примерно похожую акцию с похожими лозунгами, но мэрия Москвы не согласовывала это мероприятие, и они вышли на несанкционированный пикет. Вы как рассчитываете, что у вас переговоры пойдут успешно с мэрией московской?
Или... Ну, тут рассчитывать достаточно бессмысленно, да, есть закон, мы рассчитываем, что он будет соблюден. Возможности отказа закон не предусматривает. Будем вести переговоры, согласовывать место и время. Мы говорим, естественно, о согласованном мероприятии, потому что важно, чтобы пришло много людей, чтобы люди чувствовали себя безопасно, а это является условием выхода очень многих на публичные мероприятия. И, конечно, на несогласованную акцию, которая проходит или не требует согласования, если это одиночные пикеты, большое количество людей выйти не может технологически.
С Сергеем Давидисом беседовал мой коллега Арслан Саидов. Я напомню, российская оппозиция готовится провести в Москве крупную протестную акцию «Марш мира». Пока она запланирована на 21 сентября, заявка планируется на 50 тысяч человек. В завершении программы «Свобода в полдень» авторы оперы «Новый Иерусалим» отказались от ее постановки в Санкт-Петербурге. Многочисленные проблемы организационного характера, а затем нападения на нескольких людей, так или иначе связанных с подготовкой премьеры и в том числе на композитора Илью Демуцкого, дают основания полагать, что ни городские власти Петербурга, ни патриотическая общественность не намерены терпеть неожиданной художественной трактовки острых общественно-политических проблем России. Из Петербурга об этом корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургский композитор Илья Демуцкий известен тем, что в 2013 году получил первую премию на 19-м международном конкурсе композиторов «2 августа», где исполнялось его произведение, в основу которого легло «Последнее слово в суде» участницы панк-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной. Теперь Илья Демуцкий написал оперу «Новый Иерусалим» и, что естественно для композитора, собирался поставить ее в Петербурге. Но премьера, намечавшаяся на весну, не не состоялась. Вряд ли стоит ждать ее и осенью. В январе прошлого года неизвестные избили автора либретто оперы «Новый Иерусалим» Артема Суслова. 17 августа нападению подвергся сам композитор.
Пригласили меня от телеканала «Дождь». У меня даже никакой задней мысли не возникло. На следующий день вместо съемочной группы меня встретил молодчик, который попытался избить, но, слава богу, не получилось. Пострадала витрина Мариинского театра. Дверь, в которую мы вместе влетели, стекло рассыпалось. В то же время оно отпугнуло и этого нападающего, и на этот звук выскочили тут же охрана.
Вы бежали через дорогу от консерватории?
Да. Это было воскресенье, было довольно безлюдно. Идиллия, солнышко светило, и мы пробежались от служебного входа консерватории до входа в театр, потому что я всегда знаю, что холл открыт. Там кассы, там банкомат. Просто я знаю, что там всегда есть как бы люди.
Ну, а скажите, ведь там же камер, наверное, полно, это же театр. Вы уже подали заявление?
Да, я не знаю, как в данном случае действовать. И, разумеется, мной занимается именно правозащитная организация «Агора». Я им доверяю. Я так понимаю, что заявление было точно вчера подано, уже грамотно составленное. Записи все точно есть.
Я так понимаю, что для вас не составляет секрета причина этого нападения?
Ну, видимо, не очень нравится теперь, что композиторы пишут музыку. И тем более, что они затрагивают вот какие-то темы современные. Мне четко не дают знать, да, то есть говорят, что не затрагивает тему педофилии и так далее, да, но так же, как и Набокову, запрещено. Мы знаем все эти случаи с нападками на организаторов «Лолита» спектакля, на квартиру Набокова. Что именно вызывает их раздражение? Ну, наверное, вот это слово «педофил», я понимаю, что при сопоставлении слова «опера», да, и «педофил» у людей вполне могут так округлиться глаза, подняться возмущение. И зачем это надо совмещать, учитывая, что один раз уже опера была запрещена в апреле, в прессе эта тема муссировалась довольно. И там она обросла такими легендами, которыми я сам с удовольствием зачитывался, которых не имел представления.
Опера «Новый Иерусалим».
Да, опера «Новый Иерусалим». Там говорилось, что якобы положены какие-то реальные истории в сюжет оперы. На самом деле это под собой никаких оснований не имеет. Разумеется, в сюжет положены реальные какие-то образы, но это обобщенные образы, да, в частности, вот охота на педофилов через социальные сети. Мы не имели в виду конкретных лиц, а конкретную какую-то там организацию, которая этим занимается. Нет, мы имели в виду вот сам общий образ неких людей. Я, на самом деле, глубоко в эту тему не вникал, я просто прочитал либретто, мне оно понравилось, и я стал...
Артема Суслова.
Да, он предложил мне ее в сентябре. Мне понравился сюжет, язык сложный очень, тема поднятая. Там, опять же, нет никакой пошлости и вульгарности. Моральные затронуты вопросы, философские. На этом уровне опера и построена. И написана она в традиционной абсолютно форме для голосов классических, красивого, сложного пения в довольно традиционном стиле для камерного оркестра. И в этом идея состояла: взять современный сюжет болезненный, поднять какую-то в нем тему, религиозную, философскую, моральную, неважно, и сделать из этого такой классический спектакль. И сыграть, наверное, на контрасте. Сюжет заключается в том, что банда охотников, которые выманивают на приманку некого педофила, эта охота завершается самосудом. Они его убивают. Это и есть зачин, собственно, оперы. А дальше идет рассмотрение вопроса. Мы все прекрасно понимаем, да, педофилия – это отвратительно, это преступление. Но, с другой стороны, самосуд. Имели ли они право убить человека без суда, без следствия, на основе вот этого случая, да, там, потому что у меня, разумеется, нет никаких там ни сексуальных сцен, ни так далее. Все это так показано со стороны, и это то, что мы видим, например, в том же ВКонтакте или там на Ютьюбе, то, что выкладывают эти ролики нападений, избиений, и как они снимают на камеры эти все нападение.
А почему название такое «Новый Иерусалим»?
«Новый Иерусалим», по сути, ведь это рай. Это представление рая, вот этого главного охотника. Там начинается опера его описанием, его видением рая. И абсолютно оно не светлое. Там в мрачных таких тонах три креста на синем, холод. В общем-то, он понимает, что он делает неправильные вещи. И по ходу оперы он там раскаивается. Более того, он сам потом погибает и идет на ним суд, чуть ли не божественный. И в результате его же отправляют в его нарисованный им же рай.
Вот вы сказали, что у многих округляются глаза при виде таких вот сюжетов, но не каждый хватается за электрошокер.
Ну, это тенденции нездоровые, которые участились, увы, главным образом вот в Петербурге.
Ну, хорошо. И вот теперь вы написали написали оперу, и должна была премьера быть где и когда?
Она была закончена в декабре, и мы планировали премьеру на весну, 5 апреля, на студии документальных фильмов «Лендок». Там уже репетиции были, и даже одна оркестровая прошла.
А кто артисты?
Это и мои друзья из консерватории, ну, есть из Мариинского театра, из Академии молодых певцов. Роль наживки, женскую роль вообще должен был исполнять контртенор у нас из Москвы. По сюжету это как будет ей 13 лет. Тогда эта премьера сорвалась, потому что вдруг какие-то поступили звонки, в том числе Лендоку, Артему, и было сказано, что давайте-ка отменяйте. Это такие темы. Высокое искусство Петербурга не воспримет. И общество не потерпит. Понятно, что нам быстро оправиться не удалось. Это и финансы, все это возмещать, и репетиции мы же частично оплачивали. Уже где-то в июне от Артема поступило предложение, ну, все-таки давай исполним вот осенью. У него вот возникла идея открыть контур-театр. Театр, который на базе некого арт-центра, который бы профилировался на современных операх. У нас же в городе не очень часто современная вообще музыка, да, исполняется. Уж тем более опера я как-то особенно не припомню. Планировали премьеру на октябрь. Солисты голоса, все согласились поучаствовать. Те же, кто и весной. И сейчас все это отменяется. И открытие, в общем-то, театра не состоится, во-первых, по причине как бы избиения композитора, и просто потому, что вдруг поступило такое же от руководства и района, видимо, Петроградского. Я читал какую-то сводку о заседании, там даже какие-то конкретные фамилии указаны, что не стоит этому арт-пространству делать какие-то провокационные вещи или лучше не открываться.
И что теперь?
Теперь ничего. То есть сейчас меня больше вот интересуют юридические все дела. Пусть идет это следствие, пусть выясняют, что это такое. Я занимаюсь своими делами, делаю другие совершенно проекты, пишу музыку совершенно для других вещей. А что касается Нового Иерусалима, то в Петербурге я уже понял, что я его не исполню. Но я уже и не хочу. Я считаю, что Москва в этом плане более смелая, что ли.
В общем, повторяется, наверное, ситуация 70-х, когда из Петербурга именно вымывались артисты и литераторы в Москву, потому что здесь обстановка была более жесткая.
Наверное, да. Сложно мне судить, потому что я знаю только по учебникам, что там происходило. Когда это немножечко на своей шкуре чувствуешь, другие совершенно ощущения, и да, действительно, может, там возникают какие-то мысли, а не свалить ли? Вот понимаете, когда вам откровенно пишут в записке, что дуй ты в США на родину, еще одна опера, и ты на кладбище.
Если у кого-то создалось впечатление, что композитор Илья Демуцкий вдохновляется исключительно сюжетами про охотников за педофилами, то это далеко не так.
В данный момент я пишу балет, который мне был заказан Большим театром, премьера которого состоится в июле следующего года. Активная стадия, я должен через месяц сдать клавир, мы начинаем уже репетировать. Балет «Герой нашего времени» по Лермонтову. Это будет крупная премьера, очень интересный проект, очень зрелищный.
Может, «Герой нашего времени» поможет Новому Иерусалиму?
Не знаю, посмотрим, потому что «Герой нашего времени», он тоже будет нашего времени. Там не будет никакой политики, но это будет интересная современная опера, написанная современным композитором, поставленная Юрой Посоховым, современным хореографом, и Кириллом Серебренниковым, современным режиссером. Это театральный эксперимент на сцене нашего театра номер один.
Это действительно вас как-то относят к Москве?
Да, я скажу, что 90% проектов связаны именно с Москвой. Не, ну у меня есть здесь тоже заказ, будет премьера оперы, там, написанная тремя композиторами, через год, опять же, в июле. Такой open air, и там уже вообще классический сюжет, легенду о Деве Февронии и Петре Муромских. Красивая такая, почти что сказка, с красивыми декорациями, в духе Римского-Корсакова, с большим оркестром, и уже была презентация в Эрмитажном театре. Так что все нормально. Нет, все, существуем, пишем музыку и продолжаем творить.
Уже после этой беседы пришло сообщение о том, что в Петербурге избит еще один член творческого коллектива, секретарь театра «Контур-опера» Дмитрий Кремнев. Нападение тоже связывают с фактическим запретом оперы «Новый Иерусалим». С композитором Ильей Демуцким беседовала Татьяна Вольская.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами.
России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный. Стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».